Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «У Бога нет ничего невозможного» – рождественская проповедь. Сегодня вторая часть. Как неожиданным было вмешательство Бога в плоть и жизнь Марии, точно таким многозначительным было время подготовки, пока долгожданный Мессия наконец мог родиться на свет. Когда мы до глубины осознаем, что Мария полностью отдает себя Божьей воле, то этот факт захватывает у нас дух. Простая израильская дева Мария должна родить Спасителя Израиля и всего мира. Об этом читаем в Евангелии от Луки в главе 2, стихи с 22 по 32. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его, то есть младенца Иисуса, в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу». И чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И водимый Духом Святым пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И наши сердца наполняются великой радостью и глубоким миром, когда этому царю славы даем наше слово согласия в ответ на его предложение. Сердце Марии бьет ключом от радости и счастья, как читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 46 по 49. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Возвышенный Бог смотрит на смиренных и самоунижающихся людей и при этом не проходит мимо охраны жизни, но ложит свое любимое, ложит свое лучшее в пыль существования, ибо именно в то, что причиняет нам нужду, именно туда, где живут заботы и печаль, и некоторые грехи владеют преданием, именно туда Он желает прийти, чтобы подарить нам свое сердечное расположение и свою любовь. Кто когда-то страдал от своей низости или страдает от нее, тот будет удивляться в отношении того, как Бог на этих униженных смотрит. И в этом удивлении над тем, что в Божьих глазах мы имеем уважение, Святой Дух окрыляет нас к такой жизни, которая Богу нравится». На основании этого мы начнем наводить порядок в наших сердцах, откроем в них двери, чтобы этому великому царю устроить там место. Таким образом, мы приобретем неповинные руки, чистое сердце, честные мысли и правдивые уста. Псалм 23, стих 4. Поэтому мы можем молиться: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалм 50, стих 12. Если Бог избрал Марию даже как единственную в своем роде, то мы, тем не менее, можем и для себя взять это известие ангела Гавриила, которое гласит: «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». Стих 28. «И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога“». Стих 30. Бог дарит нам свою незаслуженную благодать в том, что Он посылает к нам, погибшим грешникам на землю, Своего Сына Иисуса Христа, в котором мы видим решающий Божий дар Его благодати. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Или послание Титу, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, то есть для всего мира». В этом месте я еще раз напоминаю вам о том, что инициатором спасения людей по благодати является Бог, наш Небесный Отец. Выражение «благодать Бога» или «Божья благодать» встречается в Библии 24 раза, что означает «полномочие». Бог в своем полномочии решил спасать погибших грешников по благодати. Для того, чтобы осуществить свою волю, Отец посылает с этим заданием своего Сына в плоти на землю. Поэтому выражение «благодать Иисуса» встречается в Библии 15 раз, что означает «исполнение». Иисус пришел на землю к погибшим грешникам, чтобы исполнить волю своего Отца. Поэтому Он говорит в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 30, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Или Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». И в послании Ефесянам, в главе 1, стихи с 3 по 10, мы находим некоторые элементы Божьего дара, Его благодати. Рассмотрим их коротко. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Сам Бог лично обращается к нам и дарит нам Свою благодать, которая нас укрепляет и ободряет. Именно в этом нуждалась Мария. Она должна была понять: Бог дает тебе благодать для твоего необычного пути и задания. Он дает тебе все и для всего, что тебе на этом пути встретится, все, в чем ты нуждаешься. И мы нуждаемся и получаем от Бога благодать на пути, по которому Господь Иисус нас ведет. Бог знает, где мы особенно нуждаемся в Его милостивом обращении. Для моей местности, для моего места, на котором я стою, и для моего пути Бог дает мне благодать. Благодать, которая никогда не кончается. Из чудес Его благодати и славы исходит сок жизни в сухие деревья нашей жизни. А теперь мы себя спрашиваем, для чего мы нуждаемся в многогранной Божьей благодати? Первое. Для спасения. Ибо только через Его незаслуженную доброту и благодать мы спасены от смерти. Это произошло потому, что мы верим в Иисуса Христа. Это является Божьим подарком, но не нашим собственным делом, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Послание Римлянам, глава 3, стихи 23 и 24. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Продолжаю отвечать на поставленный выше вопрос, для чего мы нуждаемся в Божьей благодати. Пункт 2. Для преодоления нашей ежедневной жизни. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 12. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас». Третий пункт. «Для нашего изменения и для служения Богу». Первое послание Коринфянам, глава 15, стихи 9 и 10. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божиею есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Пункт 4. Для терпения при страданиях и при слабостях. Первое послание Петра, глава 2, стих 19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». И второе послание Коринфянам, глава 12, стих 9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Пятый пункт. «Для испытания веры и для щедрости». Второе послание Коринфянам, глава 8, стихи с 1 по 4. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». В заключение этих пяти пунктов, в которых мы видим, для чего мы нуждаемся в многогранной Божьей благодати, я хочу заметить очень печальный, но правдивый факт. Многим из детей Божьих легче на основании Божьей благодати покаяться и дать себя спасти, чем действительно затем в этой благодати жить. Мария получила от Бога единственную в своем роде особую благодать с настойчивым «Вот смотри». Ангел Гавриил маркирует, как я выше отметил, начало нового времени. Евангелие от Луки, глава 1, стих 31. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». В этот момент Мария осознает, какое намерение имеет с ней Бог. Мария может теперь знать, какое задание ей доверено. Она должна стать матерью Божьего Сына и дать ему имя Иисус. Иосифу, будущему приемному отцу или отчему, было то же самое сказано, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи 20 и 21. «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Как видим, Бог ведет Марию и Иосифа вместе в новое время. Они должны вместе убедиться или стать свидетелями, что Бог исполнит свое обещание, данное через пророка Исаию в главе 7, стих 14. «Итак сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». И если речь идет об исполнении этого места Писания, то почему тогда имя Сына Божьего должно в Новом Завете гласить Иисус, но не Эммануил? Чтобы получить на этот вопрос ответ, мы можем воспользоваться сообщением из Евангелия от Матфея, глава 1, стихи с 21 по 23. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, Спаситель мира, ибо он спасет людей своих, то есть Израиль, от грехов их». Стих 22. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Эммануил является духовным именем Сына Божьего, его прообразом, и означает «Бог с нами». А этот духовный Эммануил стал в действительности Иисусом, но выступающим наружу, то есть внешнее имя Иисуса, должно быть «Бог помогает», «Бог спасает», чтобы показать, что Он спасет нас от наших грехов. Только на этом пути Бог может быть с нами. На основании того факта, что Иисус спасает нас от наших грехов, Он становится духовным Эммануилом из Исаии, глава 7, стих 14. Не только Израиль, но и мы имеем этого Эммануила, с нами Бог. Поэтому каждому погибшему грешнику мы можем сказать «Бог с тобой», так как для Иисуса ни один грех не является слишком большим, ни один грех не является для него слишком сложным или слишком трудным. Все, что могло бы Богу помешать, чтобы быть с нами, Господь Иисус взял на Голгофском кресте на Себя. И чтобы вы не пережили в семье, на рабочем месте, в различных обстоятельствах, везде там Господь Иисус находится с вами. Знание этого факта ободряет нас к тому, чтобы мы говорили и свидетельствовали о нашем Эммануиле. Мария была женщиной, которая доверяла Святому Писанию. Ангел Гавриил открыл Марии непостижимое. На ее ребенке, подаренного от Бога Сына, сбудутся единственные в своем роде обетования. Этот будет велик. Евангелие от Луки, глава 1, стих 32. Впрочем, так сказано и о Иоанне Крестителе. «Ибо он будет велик пред Господом». Стих 15. Вы заметили эту достойную внимания разницу? В этих двух выражениях друг другу противостоят «этот» и «он». О Иисусе сказано «этот будет велик». Так написано в оригинальном тексте. «Этот и никто другой является истинным великим». Почему? Потому что Он является Сыном Всевышнего. Сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим, Сыном этого Всевышнего. Стих 35. Еще раз обратимся к стихам 32 и 33. «Этот будет велик и наречется Сыном Всевышнего». И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова, то есть Израиля, вовеки, и царству его не будет конца. Исходя из этого сообщения, должно быть совершенно ясно, больше не должно быть никакого сомнения в том, что здесь Святой Дух в действительности оглашает о пришествии Мессии Израиля. В соответствии с многочисленными пророчествами в Ветхом Завете, Мессия Израиля должен быть сыном Давида. Приведу по этому поводу три примера. У пророка Иеремии в главе 23, стихи 5 и 6. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». И вот имя его, которым будут называть его, Иегова, оправдание наше. Пророк Михей, глава 5, стихи с 1 по 3. «Теперь ополчись, щерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева, И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от невечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Пророк Исаия, глава 55, стихи с 3 по 5. Бог призывает к себе свой народ Израиль. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный». Неизменные милости, обещанные Давиду, вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.